Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. Сколько раз, влюбляясь и входя в отношения, вам случалось сомневаться, насколько это взаимно, любят ли вас? Но неужели так сложно определить, как к нам относится партнер? Узнаем у Кирилла Шаркова, психолога, психотерапевта, автора и ведущего медиа-журнала «Психотерапия в России». Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Вы согласитесь с тезисом, что гормональный фон влияет на чувство любви? И если, скажем, лет в 25 очень легко поверить, что ты именно любишь партнера, когда половой магнетизм, когда радость от совместного времяпрепровождения на высоком уровне находится, и вообще получаешь одно сплошное удовольствие. Еще если материальных проблем нет, быт устроенный, и пара живет для себя без детей. А лет 15 спустя, в районе 40, оба партнера начинают проходить очередной этап взросления, к этому добавляется гормональная перестройка, переоценка качества жизни, прочих вещей. Вот скажите, пожалуйста, насколько гормоны влияют на чувство любви?
Гормоны, конечно, влияют на чувство любви, и страсть является одним из трех компонентов любви наравне с привязанностью, близостью, но не только, собственно, одними гормонами крепкие, здоровые отношения создаются, естественно. Это важный компонент, но наличие других компонентов дает возможность отношениям быть более стабильными, действительно, и удерживать их на протяжении длительного времени, когда гормональный фон меняется. У пары, у семьи есть какие-то другие опоры, которые они могут привлечь в свою жизнь, то, на что они могут опереться, чтобы отношения сохранялись, развивались. Поэтому, с моей точки зрения, это важнейший компонент, но не единственный для того, чтобы люди могли создавать действительно крепкие, здоровые, долгосрочные отношения.
Безусловно, не единственный. И тем не менее, по статистике, главная причина разводов – это измена. То есть это все равно сексуальный компонент.
Я не соглашусь с вами, что измена – это всегда про секс, да, это про какую-то сексуальную неудовлетворенность. Просто это часто такой наиболее наглядный способ реализации каких-то своих потребностей, которые в паре не находят отражения. У нас какая есть тенденция в целом сейчас, имеющая в отношениях проявление, в принципе, у нас в современной реалии таковы, что у нас общество потребления сейчас, да, эпоха потребления.
Да.
И вот этот вещизм, то есть телефон сломался, пошел, купил новый телефон. Машина надоела, купил новую машину. Вещизм этот, он переносится, собственно, и на сферу отношений. У людей создается такое представление о легкой смене объекта любви. То есть что-то пошло не так в отношениях. Люди не хотят переживать какие-то сложности. Телефон перестал хорошо работать, ну, не буду я терпеть этот. Меню телефон. То же самое как бы и в отношениях. Люди не очень готовы оставаться в отношениях, преодолевать какие-то сложности. И часто здесь возникают такие импульсы, связанные с избеганием, со смещением какого-то своего напряжения. Вот отсюда же и рождаются измены. И пары, которые вот приходят часто на консультации, они как раз приходят в состояние глубокого кризиса. Пары, у которых еще есть какие-то ресурсы на самостоятельное решение своих проблем, они обычно не доходят до психолога, до психотерапевта. Приходят люди, у которых на горизонте маячит слово «развод», и, соответственно, они буквально находятся на самом дне своих отношений. Вы говорите, что сексуальность – это важно, я тоже с этим, конечно же, согласен. Но измена – это не всегда про сексуальность, это про другие какие-то, в том числе, потребности, которые реализуются в этой плоскости. Нужно смотреть, изучать, что в конкретной паре происходит.
А как, на ваш взгляд, часто ли влюбленность перерастает в любовь? Глядя на людей, на пары, в течение многих лет наблюдая и близких, и дальних знакомых, все-таки вывод-то напрашивается довольно-таки банальный, что поддерживать многолетние, дружеские, уважительные, по-настоящему теплые и искренние отношения и с сохранением взаимного и интеллектуального, и сексуального влечения удается единицам. И вопрос у меня следующий. Не кажется ли вам, что изначально на любовь очень немногие способны?
Ну, любовь, с моей точки зрения, это такое достаточно все-таки абстрактное понятие, так же, как счастье и другие такие неопределенные дефиниции. Что я имею в виду? Что если, например, у 100 человек спросить, что такое любовь, дайте определение, 100 людей дадут очень различные определения. То есть это каждый человек свое что-то вкладывает в это. И такого четкого определения любви мы не найдем. Есть субъективный взгляд и значение отношений для каждого конкретного человека.
Но позвольте я тогда уточню. Любовь – это ощущение, что человек для тебя прекрасен комплексно, и что с ним тебе значительно лучше, чем без него. Ты нашел, ты встретил, ты больше не ждешь ни принца, ни принцессу. Вот с этим человеком тебе здорово. Будем отталкиваться от этого?
Анна, я думаю, что здесь не стоит говорить о том, что у каких-то людей нет врожденной способности к любви. Там люди, у которых нет этой врожденной способности, какие-то там, я не знаю, патологические социопаты, глубоко страдающие на самом деле люди, но это меньшинство, да, и подавляющее меньшинство в целом нашей популяции, нашего социума. Скорее, я бы говорил о том, что у человека могут быть вот то, о чем вы говорите, как вы описываете, да, любовь, это такое безусловное принятие, склонность уважать, интересоваться глубоко по-настоящему другим человеком, быть привязанным к нему. Соответственно, это естественная потребность каждого человека. Другое дело, что в реализации часто наступают как раз сложности. Есть преграды к тому, что человек реализовывал вот этот свой потенциал. То есть врожденная способность у человека любить, я думаю, у большинства людей, подавляющего большинства, есть, но у весомой части этого большинства есть определенные внутренние преграды для того, чтобы свой потенциал реализовывать. Почему так происходит? Во-первых, вот тот самый социальный контекст, который мы имеем, да, это вещизм, вот этот вот общество потребления, вера в легкую смену объекта любви. То есть люди не готовы удерживаться в ситуации, когда возникают какие-то сложности. И второй момент – это, конечно, такой исторический контекст, потому что, ну, собственно, в нашей стране это точно исторически люди часто с историей не очень простой, войны, революции, катаклизмы, и все это за последние там даже 100 лет. То есть это вот наследие предков в наших головах, то, по сути, что мы сейчас с коллегами психологии, психотерапии своими усилиями разгребаем. То есть люди приходят, и у них большой пул вопросов, которые на самом деле имеют такую историческую природу. Это веяние их родителей, а у их родителей веяние их родителей. То есть такие травматические, кризисные, невротические глубоко ситуации, состояния. И в основе этого очень часто лежит непринятие человеком себя. Поэтому, ну, о какой, как бы говорится, любви к другому можно говорить устойчивой, если человек в целом, ну, очень часто не принимает себя, не любит себя. Я считаю, что только тот, кто может принять и полюбить себя, он может на самом деле принять и полюбить другого. Такая формула удивительная работает. Ну и вот в психологии, в психотерапии мы работаем прежде всего с способностью принимать и любить себя, конечно же, и перерабатывать свой болезненный опыт.
Вы согласитесь, Кирилл, что любовь выражается в поступках, и совершенно незачем ломать голову, любят тебя или не любят, как часто это случается, особенно, как мне кажется, у женщин, но, может быть, и у мужчин равноценно. Мне кажется, что ответ заключается в самом отношении человека, в том, насколько он внимателен, уважителен, в том, проявляет ли он интерес к желаниям и чувствам, стремится ли он проводить время вместе, будь то, я не знаю, фитнес-клуб, театр или постель, и в наличии диалога, конечно же, то есть в готовности артикулировать свои чувства, мысли и пожелания.
Ну, я абсолютно согласен, что любовь выражается в поступках. То есть слова могут звучать очень долго, и, к сожалению, время жизни, оно ограничено. К сожалению, есть такие люди, которые встречаются, да, доходят порой и до психологического кабинета, которые, ну, склонны ждать достаточно долго, ожидать ответного чувства от какого-то другого человека, который, ну, кормит обещаниями какими-то, не дает никакой конкретики. Это такая зависимая некоторая позиция. А он или она, ну, соответственно, ждет чего-то. Но время жизни ограничено. Оно важнейший ресурс, время, и оно конечно. Поэтому про это важно помнить. И поступки – это то, что делает любые отношения, и отношения любви, конечно, тоже.
Кирилл, широко распространено утверждение или такая формулировка, что над отношениями надо работать. И подразумевается под этим, что необходимо периодически удивлять партнера, какую-то свежую волну вкраплять в отношения. И, с одной стороны, это кажется, конечно же, резонным, да, чтобы люди друг другу в долгосрочной перспективе не надоедали и вообще, чтобы не было скучно, пресно и так далее. Но мне кажется, что когда отношения требуют напряженной работы, и когда они именно ощущаются как нечто зыбкое, какой-то проект, который загнется без оригинальных ходов, то, скорее всего, это отношения, попросту говоря, плохие, либо построенные на чем угодно, кроме любви. Потому что одно дело естественное саморазвитие каждого из партнеров, и вот эта самая работа над отношениями, вот мне кажется, что эти две вещи представляют из себя принципиально разные процессы, и мотивация там не схожая. Что скажете?
Я думаю, что в отношениях, конечно, когда очень много нужно работать, постоянно это какие-то кризисы, постоянно там люди расходятся, сходятся, ругаются, и это постоянно нужно выстраивать заново, то ну, это признак того, что будет дальше сложно им. Если это сейчас есть в краткосрочной перспективе, то в долгосрочной тоже, вероятно, есть какое-то фундаментальное расхождение, фундаментальный шифт, который вот дальше не будет давать. Но, может быть, на уровне ценностей, на уровне понимания жизни что-то людей друг в друге не устраивает. Конечно, хорошо, когда есть такая гармоничность и не возникает никаких скандалов, интриг, да, ничего такого не происходит, все идет как по маслу. Но все-таки в здоровых, даже самых лучших отношениях крепких, всегда есть какие-то кризисные моменты. Рождение ребенка, потеря одним из супругов, партнеров работы, да, и необходимость другого партнера временно брать на себя финансовые какие-то издержки, болезнь кого-то из супругов, возможно, там смена места жительства. То есть в семье естественным образом возникают эти кризисные ситуации, там изменение гормонального статуса супругов, то, о чем мы с вами уже говорили. Все это определенные кризисные моменты. И, соответственно, здесь способность пары решать этот вопрос, обсуждать, заходить в какое-то новое решение, готовность идти в поиск нового какого-то, новой конфигурации отношений – это важная характеристика.
Как вы считаете, люди убежденные, что они не целые без половинки – это первейшие кандидаты в созависимые отношения или нет?
Я думаю, что если человек чувствует какую-то свою неполноценность внутреннюю, да, нехватку, то это вход в потенциальное, вы правы, действительно, и в созависимые отношения, созависимые другие отношения, которые не будут его полноценно устраивать, такого человека. Человек, который зрелый, гармоничный, не имеет каких-то существенных внутренних дилемм, сложностей. Таких людей, конечно, очень трудно встретить в нашей жизни, но они бывают, наверное, встречаются. Но и если человека меньше такого, то у него шанс на то, что он построит равные, гармоничные, зрелые, крепкие отношения с другими людьми в принципе, не только отношения любви, но и отношения деловые, гораздо выше. И в меньшей степени такой человек будет посетителем услуг психотерапевта, кабинета психотерапевта, потому что он целостен и способен свои какие-то вопросы самостоятельно решать. Поэтому абсолютно вы правы, да, человек, который что-то в нем, где-то сидит какая-то заноза внутренняя, есть какая-то глубинная нехватка, у него риск того, что его отношения будут перекосом, гораздо выше.
Кирилл, спасибо вам большое. Всем нам любви хочется пожелать, да?
Абсолютно, да. Абсолютной любви всепоглощающей.
Лев Толстой считал, что любовь не может быть вредной, но только бы она была любовь, а не волк эгоизма в овечьей шкуре любви. О ней, настоящей, мы и говорили с психологом, психотерапевтом Кириллом Шарковым.
Интервью на радио «Спутник».